Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Память новомучеников и исповедников Русской Церкви. Кем были эти святые и как они пострадали? Что сказано в Евангелии о будущих мучениках и как пророчество Христа реализовалось в 20 веке? Преподобный Антоний Великий. Чем актуален опыт монаха-пустынника III века в наше время? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье, 4 февраля, день памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви. Это люди, которые пострадали в советское время за веру в Христа. Практически сразу после прихода к власти большевиков в 1917 году в стране начались гонения за веру, но пик репрессий – это 1937 и 1938 годы, время правления Сталина. Под репрессии люди попадали не только за религиозные взгляды, но и, например, за национальность или за классовое несоответствие. Причем так называемых «врагов народа» могли найти и среди высоких чиновников, и среди крестьян. Расстрелы стали массовыми, лагеря переполнились. Есть в Москве важные места, связанные с памятью о погибших и пострадавших в ходе репрессий людях. Одно из таких мест – Бутовский полигон. За неполные два года, в 1937 и 1938, здесь были расстреляны 20 762 человека. В 90-е годы, когда у историков появилась возможность работать с ранее засекреченными архивными документами, это место было открыто. Чем важен для нас сегодня Бутовский полигон? Об этом в комментарии Игоря Горькавого, руководителя мемориального центра Бутова.
Бутовский полигон, или точнее сказать, Бутовская спецзона НКВД, возникает под Москвой в 1934 году как хозяйственный спецобъект. На территории этого большого комплекса, это примерно около 200 гектаров изначально, выделяется место для учебных стрельб. И именно вот эту площадку стрелкового полигона используют в 1937-1938 годах для приведения в исполнение приговоров и захоронения тел казненных. Всего здесь по документам было казнено 20 762 человека. Казни шли с 8 сентября 1937 года по 19 октября 1938 года. И, конечно, это самые разные люди. Большая часть из них – это крестьяне, рабочие, то есть самые-самые, что есть простые люди. В этом и было предназначение Бутовского полигона. Это было место для захоронения так называемой низовки. То есть упомянутые вами чистки, они как раз Бутовского полигона почти не касались, потому что тех номенклатурных работников, которых тоже в эти годы уничтожали, по тем или иным причинам, их хоронили в других местах, как правило. Здесь же в основном простые люди, либо расстреляны в рамках так называемой кулацкой операции, то есть по секретному приказу 20447, принятому нарком внутренних дел Николаем Ежовым 30 июля 1937 года, так и по национальным операциям, которые тоже параллельно с кулацкой операцией шли в Советском Союзе. Если кулацкая операция – это коренные народы России, прежде всего это русские православные люди, то национальная операция – это удар по диаспорам, это поляки, немцы, латыши и так далее. Вот в совокупности они дают такую цифру, но будем помнить, что это всего лишь маленькая часть тех, кто тогда пострадал, даже по официально признанным масштабом этих операций, их жертвами только среди расстрелянных, еще раз подчеркиваю, только расстрелянными, оказались около 680 тысяч человек. И еще столько же примерно оказывается в лагерях, и, как мы понимаем, при смертности около 30% в это время в лагерях еще энное количество остается в безвестных братских могилах ГУЛАГа. Вот такая страшная трагедия.
Вы знаете, сейчас, когда памятники Сталину снова появляются в стране, все это, ну, как-то в голове не укладывается. У нас есть Бутовский полигон и другие мемориалы, посвященные жертвам террора. Как можно совместить одно и другое, лично мне непонятно. Знаю, что и среди людей, которые соотносят себя с христианством, тоже сегодня уже немало почитателей Сталина. Принято считать, что к тем событиям, расстрелам, массовым арестам и приговорам по тройкам НКВД без суда и следствия фактически, и уж тем более без права на адвоката, Сталин отношения не имел, что это все такая ошибка, лес рубит, щепки летят, зато построена великая страна. Что бы вы на это сказали? Имел ли Сталин отношение к репрессиям, которые проводились в годы его правления?
Конечно, имел. Потому что, во-первых, он находился на вершине той властной пирамиды, которая осуществляла различные политические мероприятия, в том числе и массовый террор 1937-1938 годов. Более того, это просто документально легко иллюстрируется, потому что и решение о начале, например, кулацкой операции утверждалось Политбюро ЦК ВКПБ. Председателем Политбюро был Сталин, и все члены Политбюро не только утвердили начало этой самой кровавой из массовых операций, но и увеличение лимитов, продление сроков, все это утверждалось Политбюро ЦК ВКПБ и лично Сталином во главе этого правящего, фактически правящего органа коммунистической партии. Когда мы видим шифротелеграммы, которые присылали с мест руководители обкомов, иногда вместе с руководителями местных управлений НКВД, иногда по отдельности, где они запрашивали разрешение увеличить лимиты на расстрел и на осуждение в исправительные трудовые лагеря, в основном для политических преступников, так называемых врагов народа. Так вот, они обращаются к Политбюро, и обычно на этих шифротелеграммах есть и личная виза Сталина, который, как правило, поддерживал такие петиции, и других членов Политбюро. Ясно, что все эти визы, большая часть из них хранится в РГСПИ, большая часть из них опубликована, и при желании и наличии некоторого образования найти эти документы не составляет большого труда. Почему, несмотря на все то, что известно, интерес к личности Сталина и его глорификация, восхваление его по-прежнему имеют место быть? Но дело в том, что я думаю, это уже явление не научного порядка. Это не связано с тем, что мы знаем или не знаем. Это связано с тем, что христианство дает человеку трудное задание. Мы помним с вами, еще Достоевский это очень пронзительно сформулировал в «Легенде о великом инквизиторе». Вот идея злого добра, она очень привлекательна, потому что она упрощает реальность и сводит духовную жизнь к таким простым, понятным результатам, которые можно достичь и показать здесь, на земле. И вот поскольку люди хотят на самом деле не Царствия Небесного и не хотят Бога, а хотят здесь и сейчас быть страшными, сильными, и главное, что они либо говорят, либо они подразумевают подсознательно, это переживая. И главная цель – это уничтожить их врагов. Вот именно для этой совершенно языческой, на самом деле, религиозной мифологии необходим образ такого сильного, злого, всепобеждающего вождя. Это, конечно, чистой воды политическая мифология. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим о сталинизме, современности, речь идет о некой культурной и духовной патологии, а вовсе не о вопросе научного знания или незнания.
Сейчас нередко можно услышать, ну да, конечно, расстреливали, но ведь расстреливали за дело, ведь по справедливости же расстреливали врагов, ну и так далее. В этом смысле те, кто погибли на Бутовском полигоне, те люди, это тоже очень показательная, как мне кажется, картина, очень страшная, ведь среди 20 762 человек, расстрелянных только в Бутове, более 300 человек причислены к лику святых. То есть это те люди, которые пострадали за то, что исповедовали в своей жизни Христа и до смерти сохранили ему верность, за что и прославлены в лике святых. Сказать, что их расстреляли за дело, оставаясь при этом христианином, мне кажется, несколько странно. Вы могли бы рассказать об этих людях? Кто новомученики, которые были расстреляны на Бутовском полигоне?
Вы знаете, я хотел бы согласиться с вашими словами. Действительно, это принципиальный для нас выбор, и церковь каждый практически год напоминает о том, что новомученики – это не случайная, сиюминутная политическая конъюнктура, а это принципиальный выбор. Пройдут годы, но имена святых новомучеников в святцах Русской Православной Церкви останутся навсегда. И это принципиальный выбор церкви. Эти люди прославлены нами как граждане небесного Иерусалима, как жители Царствия Небесного. И действительно, на Бутовском полигоне в лике святых новомучеников прославлено 332 человека. Это, с одной стороны, очень много, это самое большое количество святых, почивающих в одном месте на относительно небольшом участке земли. Но, с другой стороны, надо помнить, что за свою церковную деятельность на Бутовском полигоне пострадали 940 человек. И в общей сложности это 7 епископов, это 15 архимандритов, около 600 священников. И оставшиеся в этом длинном-длинном списке – это монахи, миряне, которые несли церковные послушания. Все эти люди были фактически расстреляны только лишь за свою церковную деятельность. Да, их, конечно, называли врагами народа, и все они были осуждены по 58-й статье, как правило, за контрреволюционную агитацию и пропаганду. Но когда мы начинаем расшифровывать, что это значило в контексте их архивно-следственного дела, мы видим конкретную церковную деятельность. Говорил проповеди, создавал тайный монастырь, акафисты читал, ездил по святым местам, посещал могилки старцев, высказывал неодобрение политики советской власти по отношению к церкви, был недоволен тем, что церкви закрывают, что закрывают монастыри и так далее. Вот все это тогда называлось контрреволюционной агитацией и пропагандой. Поэтому, конечно, и наш христианский, наш человеческий долг помнить об этих людях, потому что именно благодаря этим людям церковь устояла в 20 веке в годы гонений. Действительно, как вы правильно заметили, по жестокости гонений именно 37-38 год были временем наиболее массовых, жестоких и бесчеловечных гонений.
Игорь, вы проводите колоссальную работу по распространению информации, сведений о новомучениках и исповедниках Русской Церкви, и не только в мемориальном центре Бутова вы этим занимаетесь. Знаю, что есть у вас выставка, которую вы возите по разным городам, проводите встречи, читаете лекции и отвечаете на многие очень сложные вопросы. Расскажите, пожалуйста, где сейчас можно вашу выставку увидеть, как она называется? Может быть, можно было бы поближе познакомиться с теми людьми, которые на Бутовском полигоне пострадали?
Спасибо вам, Алла, большое за этот вопрос. Существует проект создания на базе Бутовского полигона общероссийского музейно-мемориального центра, посвященного всем исповедникам веры 20 века. И поскольку это проект долговременный, сложный, и его реализация, она потребует еще многих усилий и лет работы, мы решили те материалы, которые уже сейчас разрабатываются нашей рабочей группой, оформить в виде передвижных выставок и с ними отправиться по разным городам и епархиям для того, чтобы оживить нашу церковную историческую память. Этот проект получил благожелательную оценку Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси. Епархиям рекомендовано принимать выставки, которые подготовлены мемориальным центром Бутова. Сейчас по России путешествует первый модуль этой выставки, а модули будут хронологические. Первый модуль – это 1917-1921 год. То есть это первая эпоха гонений, это Красный террор и Гражданская война. мы сделали дополнительно еще два стенда из второго модуля, которые посвящены изъятию церковных ценностей в Москве и так далее. И этот модуль – это 15 стендов, которые епархии, храмы, монастыри получают от нас совершенно бесплатно, которые они выставляют в тех помещениях, которых сочтут возможным и нужным. И так вот выставка уже стала заметным событием в нашей церковной культуре. Выставка в 2020 году была открыта в храме на Крови, прямо вот там, в нижнем храме, где когда-то располагался подвал дома Ипатьева. Сейчас это уже не один комплект. Некоторые епархии захотели сделать свои собственные тиражи этой выставки и сами уже являются операторами этого проекта. И если ваша епархия или монастырь, или даже храм располагает возможностью принять эту выставку, и вы хотели бы это сделать, то свяжитесь с нами. Наши контакты есть в интернете. На сайте martyr.ru, на сайте butovopolygon.ru, в нашей группе в Телеграме, которая так и называется «Бутовский полигон». Пожалуйста, обращайтесь, будем рады сотрудничать.
Это был комментарий Игоря Горькавого, руководителя мемориального центра Бутова на Бутовском полигоне. И по поводу выставки, о которой Игорь рассказывал, 9 февраля выставка «Русская Голгофа» 1922-1925 годы откроется в Санкт-Петербурге. Открытие будет в 17 часов в храме Феодоровской иконы Божьей Матери на Миргородской улице. Выставка будет доступна для посещения вплоть до 23 февраля, с 9 февраля по 23 февраля, а в выходные по субботам и воскресеньям, ну то есть, соответственно, 10, 11, 17 и 18 февраля по выставке пройдут бесплатные экскурсии. Их начало в 13 часов. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. На ближайшее воскресенье выпадает чтение сразу двух евангельских фрагментов. Одно – Евангелие так называемое «рядовое», то, которое читается по очереди годового круга, а второе – это фрагмент 21 главы из Евангелия от Луки, где Господь пророчествует о временах гонений на христиан. Это чтение приурочено к памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви. Цитирую евангельский текст. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство». Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Конец цитаты. Очевидно, что эти слова имеют отношение и к мученикам Древней Церкви, и к последующим событиям в человеческой истории, и, конечно же, к тем людям, которые пострадали за Христа в XX веке. О чем говорит пример новомучеников? О чем говорит обратный пример тех людей, которые их убивали, возможно, потому что подменяли Христа высокой идеей, идеологией, светлым будущим или битвой за правое дело? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще, новомученики и то, что произошло с нашей церковью в XX веке, очень сложная и масштабная тема, у которой есть масса разных аспектов. Но, может быть, сегодня важнее всего для нас увидеть, что вот Евангелие, оно осуществляется реально. Вот как там написано, так и происходит. Это не какая-то книга об абстрактностях, понимаете? Это совершенно вот про нашу реальную жизнь. И Господь видит, что мы из себя представляем и что с нами происходит. И вот он призывает своих учеников, тем, кто слушает его на горе Елеонской, призывает сохранить ему верность. И он говорит, что если вы остаетесь моими учениками, это никому не понравится. Никто не будет аплодировать. Но помните, как он говорит, не бойся, малое стадо. Христиане всю дорогу пытаются доказать себе и окружающим, что мы большое стадо, а ничего подобного. И это чрезвычайно важно. Он призывает учеников увидеть эту реальность и понять, что в конце концов, да, будут вас преследовать, отправят к царям и правителям за имя мое. Не за то, какие мы, христиане. Не за то, хороши мы или плохи. Ну, в общем, так себе прям скажем. Да, не за то, что мы там натворили или не за имя Христово. И если ты за это имя Христово держишься, ну, вот так. Вот так происходит в этом мире. На самом деле, ровно про то же самое откровение Иоанна Богослова, которое как раз и говорит вся книга о том, что когда Христос приходит в мир посреди своих учеников, вот это вызывает именно такую реакцию. Это важно понимать и, в общем, не слишком ожидать другого. Наоборот, помните, у Христа есть такие поразительные слова: «Бойтесь, когда все люди будут говорить о вас хорошо», потому что это будет свидетельствовать о том, что что-то с вами явно не так. Очень тоже поучительная такая вещь. В отношении новомучеников, в конце концов, почему многие из них погибли? Кто-то там отказывался отречься от Господа Иисуса Христа и умирал за это. А кто-то просто за свой социальный статус. Да, кто-то, большинство, наверное, уничтожили просто потому, что не хотели свидетельство о Христе, какого бы ни было, немощного, слабого, там, неполного, неважно. Вот люди не хотят это свидетельство о Христе слышать, потому что правда глаза колет. Правда о том, что заповеди Божьи непреложны, очень людям не нравится. Но это не наша ответственность. Наша ответственность – остаться верными Господу Иисусу и не впасть там в идеологию, в какие-то вот такие вещи, не отключить сердце, не отключить голову.
По поводу «не отключить сердце, не отключить голову». Отец Антоний, вот смотрите, Христос ведь дальше в этом евангельском эпизоде говорит, предупреждает: «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Вы знаете, мне сейчас даже приходит на ум эпизод не из нашей новейшей истории XX века и памяти новомучеников и исповедников, которая, понятно, она всегда у нас перед глазами, однако, может быть, из, знаете, более радикальный такой пример. Все-таки безбожная власть советская, она своих идеологических взглядов не скрывала. А вот, скажем, крестоносцы, которые в 1453 году пришли разграблять Константинополь и не просто разграблять, но и местных жителей убивать. То есть христиане, которые взяли в руки оружие. Они ведь шли вооруженные в первую очередь идеей о том, что они стоят за какую-то высшую правду, за справедливость, за Христа, и чуть ли не священный бой ведут. Ну, кстати, на пряжках солдат вермахта ведь тоже было написано «С нами Бог». То есть люди, у которых такая высокая идея служения, им кажется, что они идут служить Богу, а на самом деле они творят самое страшное, что только можно себе представить. Вот с этим как быть и как себя проверить? Не происходит ли в голове подмены Христа идеологией, какими-то другими захватывающими вещами?
Нет там ничего высокого. В раке это все, понимаете? Вот есть у нас Господь Иисус. На Него надо смотреть. Для того, чтобы не впасть вот в эту подмену, в этот обман, во-первых, важно быть с Иисусом из Назарета лично знакомым. Для того у нас есть Евангелие, для того у нас есть Евхаристия, для того у нас есть молитва. Теперь, как апостол Павел выражается, вот тоже в одном письме: «Подражайте мне, как я Христу». Но мы же видим, каков Христос? Мы же видим, что когда к нему приходят ученики и говорят, давайте, давай мы вон сейчас вон тем, кто нас не принял, всем бошки пооткручиваем. И Господь, он говорит, не знаете, какого вы духа? Ну, не знаете, значит, надо знать, значит, вот надо действительно на него смотреть. И Слово Божие говорит о нем, что он трость надломленную не переломит, или на курящегося не угасит. Русским по белому написано. Но нету насилия в арсенале христианских средств. Как только оно в нем появляется, значит, это сатанинская подмена. Тут никаких нету альтернативных объяснений. Вот, это необходимо понимать и слушать. Знаете, вот я для себя так сформулировал, что необходимо слушать, слышать и слушаться Духа Святого. Это такое, если хотите, правило христианской жизни. А Дух всегда призывает нас к тому, чтобы становиться похожими на Иисуса. На Иисуса, а не на там, каких-нибудь поклонников Марса. Ну, вот так. Это очень трудно со стороны внешних обстоятельств жизни. Потому что ненавидят будут вас всех за имя мое. Это действительно так. Потому что будут считать отщепенцами, предателями, кем угодно. Но подражайте Христу. Подражайте в Христу, потому что если не так, то кому ты подражаешь? Антихристу? Зачем тебе это надо? Еще раз повторю, что для всего этого необходимо и знание, и критическое мышление, и молитва, безусловно, потому что Слово Божие открывается, и образ, лик Христов тебе открывается именно когда ты думаешь о нем, когда ты молишься, разговариваешь с ним, предъявляешь свою жизнь. А иначе никак. Это действительно работа не такая легкая, но совершенно необходимая. Иначе шансов устоять в вере очень мало.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Писать на холсте море, никогда не видев моря. Удивительный мир художницы Екатерины Мирошниченко. Антоний Великий и наше время. Чем опыт первого монаха-отшельника может быть актуален сегодня? Как научиться не осуждать и как не впасть в отчаяние, осуждая самого себя? Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «География добра» помогает людям в самых непростых жизненных обстоятельствах, и название фонда абсолютно оправдано. В каждой судьбе, где «География добра» принимает участие, происходит чудо умножения добра. Конечно, каждая человеческая судьба уникальна. И замечательная художница Екатерина Мирошниченко, о которой мы сегодня будем говорить, совершенно уникальный человек. Она пример жизнелюбия, наполненности какой-то и такого отношения к жизни, когда человек, несмотря на труднейшие обстоятельства, не озлобляется, а наоборот, излучает свет и занимается творчеством, через которое этот свет сияет. На связи с нами Маргарита Запаренко, сотрудник благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. И здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Вера». Очень рада снова сегодня быть с вами у вас в гостях. Действительно, у Екатерины, скажем так, не совсем простая судьба. Дело в том, что этой девушке сейчас 45 лет, но она действительно, знаете, по своему настрою, по своей жизненной позиции, по жизнелюбию, это действительно, можно сказать, что молодая девушка, родилась она с врожденным пороком развития, то есть у нее на левой руке отсутствует кисть. Ну, то есть это такая патология с рождения. И так получилось, что, возможно, именно, ну, наверное, настоящая причина так и останутся неизвестны нам, но, возможно, именно по этой причине, увидев, что у малышки нет руки левой, родители от нее отказались сразу же еще в роддоме, и Екатерина свое детство провела в детских домах. То есть она из той категории людей, которые не знают, что такое настоящая семья. И после того, как она повзрослела, и в ходе ее взросления начали, скажем так, обнаруживаться еще дополнительные ментальные отклонения, и все это привело к тому, что Екатерина, после того, как она повзрослела, она нашла свой дом, скажем так, свой дом в социальном доме. То есть сейчас она живет в окружении других людей, разных по своему возрасту, по своему интересу, и она живет вместе с ними вот в социальном доме. Но при этом мы Екатерину знаем лично, тоже регулярно общаемся с ней, общаемся с директором этого социального дома, очень тепло общаемся, искренне, душевно. И Екатерина, вот как вы и сказали, проживя и живя настолько для кого-то, наверное, сложную жизнь, да, вот не зная, что такое любовь родителей, не зная, что такое там своя комната, крыша собственного дома. При этом она не просто не растеряла внутренний свет, а она еще этим светом делится с другими. А Катерина пишет невероятно яркие и солнечные, вот это нас до сих пор удивляет, правда, всю команду нашего фонда удивляет, насколько солнечные картины, и как красиво, и как наполнено Катерина пишет. И самое удивительное, что Екатерина, она не пользуется интернетом, представляете? Она не берет никаких уроков онлайн по тому, чтобы обучаться живописи. У нее есть добрый художник или добрые художники, волонтеры, которые периодически приходят в этот социальный дом, где живет Катя, и могут какие-то, ну, такие вот основные уроки по живописи девушке и другим людям, которые тоже проживают в этом доме, дать. Но самое удивительное, что Екатерина, она пишет с печатных картин, либо это какие-то картинки в книжках, либо в журналах, либо открытки, которые ей приносят другие люди, или, может быть, какие-то друзья, или вот директор Леонид Иванович, он тоже очень тепло с ней общается, и он сам говорит, что очень часто собирает несколько каких-то таких ярких открыток. Ну, то есть если он где-то бывает на мероприятиях и видит какие-то интересные яркие открытки, он их приносит Кате, и она потом ими вдохновляется и использует вот в своих работах. То есть представляете, человек, который пишет места, пишет море, которое он никогда не видел, она пишет Лондон, в котором она никогда не была, но при этом она вот находит вот это вдохновение в картинках, в печатных, в живых, настоящих, которые можно подержать в руках, и отражает их на полотнах, а потом эти полотна, они выставляются периодически, у нее бывают выставки, и они выставляются потом на выставках и вдохновляют других людей.
Вот уж правда вдохновляют, потому что, вы знаете, человек с такой трагической судьбой, наверное, мог бы писать картины совсем в других красках, и это было бы психологически объяснимо. То, что делает Екатерина, это иначе как духовные силы объяснить, мне кажется, нельзя. Знаю, что вы сейчас собираете ей средства на протез. Особый протез, который поможет ей не только лучше вписаться в социальную жизнь, но и держать осанку, и вообще много что улучшить с точки зрения качества жизни. Расскажите подробнее, пожалуйста, об этом.
Сейчас наш фонд помогает Кате в приобретении бионического протеза. Стоимость такого протеза около 800 тысяч рублей. И этот протез, во-первых, конечно же, он в первую очередь улучшит качество жизни Кати. То есть ей будет удобнее держать холст, держать кисточки, краски. То есть ей в быту такой протез будет максимально удобен. И еще особенность этого протеза заключается в том, что он работает от нервных импульсов. Кроме того, конечно же, этот протез, он еще и положительно скажется на здоровье Екатерины, потому что у людей, у которых по тем или иным причинам с рождения или, может быть, по разным жизненным обстоятельствам нет, например, руки, то у этих людей начинаются большие проблемы со здоровьем. В частности, может произойти искривление позвоночника, потому что вес на теле распределяется неравномерно. Вот чтобы как раз вес на теле Катерины распределялся равномерно, ей тоже нужен протез. Кроме того, такой протез поможет ей избежать атрофии мышц. Хотелось бы тоже добавить такую важную для Екатерины деталь. Вот этот протез, он будет изготовлен индивидуально по меркам Кати, но она сможет добавить в этот протез частичку своей души, потому что на этом протезе она сможет изобразить одну из своих картин. То есть над этим протезом будут работать художники, и они смогут ту картину, которую Катя выберет, перенести вот на этот протез. И для нее, как для творческого человека, это, ну, конечно же, тоже очень значимо.
Вот это да. Маргарита, как можно было бы помочь?
Ну, принять участие в судьбе Кати можно, зайдя на сайт географиядобра.рф. Вкладка «Им нужна помощь». Там можно найти на первой же странице историю Кати. И если кому-то из слушателей, кстати, будет интересно, можно зайти почитать там ее историю. И также, кроме фотографий Кати, там есть еще фотографии ее картин. Поэтому, пожалуйста, географиядобра.рф, вкладка «Им нужна помощь», первая страничка, и можно вот тоже посмотреть и вдохновиться ее работами. Там же можно совершить пожертвование. Напомню, что стоимость протеза составляет около 800 тысяч рублей, и на данный момент уже 200 тысяч рублей собрано благодаря неравнодушным людям. Также ей можно помочь, отправив смс на короткий номер 8903 со словом «душа» и указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, «душа» пробел 500 на номер 8903.
Огромное вам спасибо, что знакомите нас с такими удивительными людьми, как Екатерина, и передавайте ей, пожалуйста, огромный привет. Пусть ее наполняют те удивительные краски, которыми она пишет. И, конечно же, очень надеюсь, что мы общими усилиями сможем Катю поддержать, и у нее появится этот протез, который улучшит ее жизнь и поможет ей писать ее картины.
Большое спасибо всем слушателям Радио Вера. Мы знаем, что очень большое количество слушателей откликается, потому что мы регулярно получаем звонки на нашу горячую линию, и это безумно радует и команду нашего фонда, и подопечных, потому что слушатели звонят с разных городов. Кто-то просто переводит пожертвования, кто-то просто звонит узнать, как дела у того или иного подопечного, у малыша, у взрослого. И это всегда для нас огромное вдохновение. Мы всегда тоже стараемся с нашими подопечными общаться, общаться со слушателями, с теми, кто неравнодушен к судьбе наших подопечных. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто помогает творить добро.
Маргарита Запаренко, сотрудник благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «География добра» – географиядобра.рф. Пишется кириллицей в одно слово – географиядобра.рф. Там среди подопечных фонда можно найти Екатерину Мирошниченко. Историю Кати можно прочитать на ее странице, и там же указано несколько способов, как художницу можно поддержать – географиядобра.рф. И обязательно посмотрите там Катины работы. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «душа» и через пробел любую сумму. 8903 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «душа» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поможет Кате. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 30 января, был День памяти преподобного Антония Великого. Его называют «отцом монашества». Он тысячи людей вдохновил на этот путь служения Богу. Жил он в III и IV веках, ну, то есть очень давно, и, казалось бы, все настолько изменилось с тех пор, что опыт Антония Великого давно в прошлом. Но нет. Смотрите, например, какая прекрасная история. Я сейчас ее прочитаю. «Пришли братья к Аве Антонию и говорят ему: „Дай нам наставление, как спастись“. Старец отвечал им: „Вы слышали Писание, и этого вполне довольно с вас. Но они сказали ему: „Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать“. Тогда старец сказал им: „В Евангелии сказано: „Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую“. Они говорят ему: „Мы не можем этого сделать“. Старец отвечает: „Если вы не можете подставить другой, то, по крайней мере, переносите удар в одну“. „И этого не можем“, говорят они. „Если и этого не можете, – отвечал старец, – по крайней мере, не платите ударом за удар“. Братья сказали: „И этого не можем“. Тогда старец сказал ученику своему: „Приготовь им немного кашицы, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться“». Вот такая вот история из жизни преподобного Антония Великого, и хорошо бы, конечно, понять, что за кашицу такую предложил братья святой Антоний, и вообще, как это работает. На связи с нами Максим Калинин, филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийской мистической традиции. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здесь, пожалуй, сначала возникает вопрос о том, в чем состоит его собственное наставление. То есть он говорит: в Писании уже сказано, они говорят: мы хотим от тебя, и он, тем не менее, цитирует и вроде бы ничего больше не добавляет. Но он цитирует самую трудную заповедь, самую парадоксальную и, пожалуй, чаще всего незамечаемую, потому что кажется, что она неисполнима, что в социальной жизни есть много ситуаций, когда способность простить врага, не говоря о том, чтобы любить его, неосуществима, и люди как-то пропускают ее. И вообще нужно сказать, что у Христа очень много таких категоричных заповедей. Да, есть слова про верблюда, которые проходят через угольные уши, и тоже здесь разные толкования предлагаются для того, чтобы резкость этой заповеди смягчить. И вот точно так же с ударом по правой щеке. Мне как-то на одном форуме встретилась фраза, написанная православной женщиной на полном серьезе, с гордостью: православные умеют бить в правую щеку. Там это было в таком контексте, что, мол, вы не трогаете, не посмеете сказать ничего против нашей веры, потому что уж мы-то сможем на себя постоять. Антоний предлагает вещь, которую действительно человеку естественным образом исполнить очень трудно. Он понимает, видимо, что они скажут ему нечто, что подаст ему повод к наставлению. И он свое наставление дает в виде притчи в действии, да, вот в виде этой просьбы к ученику дать им кашу. Об этом мы сейчас скажем. Но смотрите, как он удивительно ведет с ними беседу. Он предлагает разные градации исполнения этой заповеди. Ее исполнить трудно. И очень часто говорят, что если люди пытаются буквально исполнить эту заповедь, говорят, что они наивные, или что они не сталкивались с настоящим горем, или что это розовое христианство. И тут Антоний Великий говорит: нет, я эту заповедь принимаю буквально, но вы смотрите, если вы не можете исполнить ее именно таким образом, то вы, во всяком случае, можете сделать ее в некоторой степени. Если вы не можете стерпеть этого удара, хотя бы не отвечайте ударом за удар. То есть он отмечает, что в Евангелии есть много разных степеней. И этим тоже чудно Евангелие, что в нем есть острые, как мечи, резкие, попадающие в цель слова, и вместе с тем есть внимание к разным возможностям человека. Вот есть тоже та же самая фраза про верблюда, который не пройдет через угольные уши, да, и что богатому труднее попасть в Царство Божие, чем этому верблюду. С другой стороны, есть помилование Закхея. С другой стороны, есть указание на людей, которые имуществом своим поддерживали общину учеников. И получается, что здесь есть внимание к разным возможностям человека, однако общая направленность заповеди остается той же самой. И в случае с заповедью о щеке, которую нужно подставить, Антоний Великий говорит: во всяком случае не переворачивай, во всяком случае не мсти, во всяком случае не уничтожай врага, не совершай ему возмездия, потому что иначе это уже не христианство. Получается, что он, не снимая силы вызова, показывает, что у человека есть путь, как это осуществить. Есть путь для того, чтобы стать чуть выше собственного роста, да, чуть-чуть выше, чем человек привык стоять. И здесь он встречается с честным признанием монахов, что они так не могут. Это к вашему, Алла, вопросу о том, чем актуальны нам наставления древних монахов. Они имели дело с учениками, они имели дело с социальными отношениями тоже. И в пустыне, в узкой группе, да, среди одних и тех же лиц, эти отношения могут быть даже более напряженными, чем это привычно нам, например, в нашей повседневности. И нужно воздать должное ученикам, они честно говорят, что они не могут этого исполнить. И тогда Антоний Великий не выносит никакого суждения, а предлагает ученику приготовить им кашу. То есть здесь Антоний продолжает стилистику Евангелия. Наши радиослушатели обращали внимание, наверное, на то, что притчи часто заставляют задуматься, что они вроде бы способ донести на понятном всем языке какую-то мысль, а с другой стороны, это способ остановиться перед препятствием, потому что в Евангелии буквально сказано, чтобы они слыша не слышали. То есть в Евангелии, когда объясняется, зачем Христос говорит притчами, отмечается, что цель этого создать некое препятствие для того, чтобы человек смог ценить то, что он получит, чтобы он испытал радость ребенка, который сам нашел, не за которого нашли. И вот часто говорят, что никто в таком стиле, как Христос, больше не выражал своего учения, вот что жанр притчи в таком виде не был продолжен. Однако у египетских отцов мы видим похожие притчи в действии. И он, получается, ничего им не говорит напрямую, а он предлагает ученику о них позаботиться. Он показывает им пример снисхождения и пример того, что он готов подождать. И вместе с тем это символическое действие, которое должно будет человека задуматься, а каков я, болен я или здоров? То есть Антоний не оставляет им возможности для самооправдания. Он не говорит, а, ну, вы мстите своим врагам, считаете, что это нормально и человеческие, ну или осознаете, что вы не можете иначе, ну ладно. Он им не говорит, ну ладно. А он предлагает символическое действие заботы, такой материнский жест или жест человека, ухаживающего за больным. Да, он приносит им еду, чтобы тем самым показать, что он видит, что им нужно выздороветь, что им нужно посмотреть, правильно ли все внутри них. Такой очень важный момент, который появляется у разных святых отцов. Вместо самооправдания ты смотришь себя и думаешь, можешь ты изменить или не можешь, здоров ты или болен. И у многих отцов есть представление о том, что если человек не может обойтись без насилия, без гнева, не хватает у человека сил на то, чтобы конфликтную ситуацию решить без прямой агрессии, то это показатель внутренней болезни. Там у Евагрия, у Марка Подвижника есть похожие мысли. То есть, допустим, да, ты ответил злом, ты восстановил справедливость, ты отомстил за оскорбление. И ты по-человечески поступаешь естественно, но знаешь, что ты болен, что твоя человеческая естественность – это не то, что Бог ждет от тебя. И он оставляет их с этой мыслью. Он предлагает им поесть кашу и подкрепиться, и говорит, что они нуждаются в молитве. Потому что действительно это предложение принять другого, не такого, как ты, принять человека, которого ты считаешь врагом или общество считает врагом, это предложение выше естественных возможностей человека. Потому что исторически людям естественно объединяться в сообщество и противопоставлять себя другим сообществам. Действительно, эта заповедь – ключ, открывающий дверь в небо, как говорит один сирийский автор. То есть то, что выше естественных возможностей человека. Но ведь в этом и смысл христианства, а иначе в чем тогда смысл того откровения, которое дается в Новом Завете? В чем его удивительная инаковость, на которой настаивают и апостолы, на которой настаивают разные христианские авторы, отцы церкви? И вот он говорит, нужно молиться, нужно просить об этом. Даже здесь удивительное жизнеутверждение. Он предлагает не опустить руки, а он предлагает просить себе, просить мудрости, чтобы понять, как поступить иначе. Просить любви, чтобы иметь основание смотреть на человека как на божественный образ и стремиться услышать его и донести свою мысль. Опять же, здесь важно, что он не отменяет принцип справедливости. Из других текстов Антония Великого мы видим, что он разные конфликты между разными братьями стремился как-то урегулировать. Там, например, к нему пришел брат, которого выгнали из монастыря из-за каких-то нравственных причин, которые в изречениях отцов, в сборнике изречений отцов, откуда наши изречения, не называются. Антоний Великий предлагает вернуться, его не принимают. И он говорит: приди к ним со словами, что был корабль нагруженный, он попал в шторм, весь груз свой потерял, но хотя бы к берегу пристал. А вы теперь и этот корабль, едва спасшийся, хотите погубить. И он пошел к своим собратьям с этими словами, и собратья его приняли. То есть Антоний Великий имел дело с разными конфликтами, и он балансировал между справедливостью и милостью. И тем не менее он говорит, что принцип возмездия неприменим в христианском контексте. И если человек не в силах это принять, не в силах это вынести, то ему нужно просить у Бога мудрости и сил для того, чтобы его сердце открылось для такого опыта.
Спасибо вам огромное за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Максим Калинин, филолог, переводчик, востоковед, специалист по сирийской мистической традиции, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы от наших читателей и зрителей. Новый выпуск – это разговор с протоиереем Михаилом Самохиным про то, как научиться не осуждать. Причем, конечно, есть разница между осуждением ближних и осуждением себя. Христианин ведь призван к тому, чтобы к себе относиться максимально строго. Но как быть тогда с тем фактом, что судить может только Бог? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Как научиться не осуждать самого себя? Более того...
А нужно ли этому учиться?
Нужно? Обязательно. Зачем? Ведь сказано нам не осуждать. Как
мне,
это?
Как раз-таки самим себе можно и нужно быть единственным и строгим судьей. Самого себя мы можем судить. По сравнению с тем прошлым собой.
Знаете, чем кончил человек, который осудил самого себя?
Не знаю.
Повесился.
Ну, скорее всего, да, я могу догадываться. Знаете, тут ведь, опять же, зависит от того, есть ли в этом осуждении надежда. Человек изменчив. Если он в какой-то момент осознал, что он совершил грех, всегда нужно, ну, всегда хотелось бы, чтобы человек помнил о покаянии. Что всякий грех прощается любящим Богом, что нет такого греха, который бы Господь по милости и милосердию своему бы не простил. И, конечно, беда в том, что не оказалось с этим человеком рядом, который себя, может быть, и правильно осудил, не оказалось человека, который бы рассказал ему про любящего Бога. Который бы сказал: да, хорошо, все, понимаю я тебя, скорбь и боль, пойдем, пойдем, поговоришь, побеседуешь со священником, послушаешь, что он тебе скажет, раскаешься, изменишься. Мы можем и должны судить прежде всего себя и только себя, но в этом суде должна быть всегда надежда на любящего и милующего Бога. Мы сами вообще ничего не можем, даже не согрешить, даже не осудить не можем иногда, большей частью. Но Бог может все. И осуждение нам может простить, если видит наше покаяние и желание поменяться. Покаяние ведь изменение. Если есть желание измениться, Бог поможет. И больше не будет.
А разве мы не берем на себя, опять же, функции Бога, когда начинаем себя осуждать?
А в отношении себя нам мотивы известны получше.
И что это меняет?
Многое. Мы не знаем
Господи,
будущего.
Я такой, как есть. Да, я накосячил.
Прости.
Но я не буду себя... Да, прости меня. Я...
Ну вот когда вы говорите, что я накосячил, это и есть момент осуждения. Момент осознания того, что вы совершили то, что не является неотъемлемой вашей частью, это и есть момент самоосуждения. Когда я говорю: да, я согрешил, но я такой, я буду таким, любите меня таким, какой я есть в моем грехе, и не смейте мне говорить, что это грех, потому что я нарушаю, это оскорбит мои чувства, вот это беда. Вот это беда, когда грех становится нормой. А когда грех остается грехом, и я говорю: да, я согрешил, прости меня, Господи, А вот в этот момент я осуждаю себя, и это осуждение – нужная вещь. Но только себя. Желательно бы только себя. Давайте будем реалистами.
Это был фрагмент подкаста журнала «ФОМА» «Тет-а-тет», где Александр Ананьев и протоиерей Михаил Самохин разбирали вопросы, связанные с осуждением. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «ФОМА». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».